Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Добрый вечер. 18:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 22 градуса. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Задержаны двое подозреваемых в убийстве молодого мужчины в ночь на 1 сентября. Один из задержанных – несовершеннолетний. Петербуржцы, выкинувшие мусор в канализационный люк, блокировали работу насосной станции водоканала. Председатель профсоюза фрилансеров в Петербурге подозревается в присвоении чужого имущества. По версии следствия, он присвоил не менее 4 миллионов рублей, принадлежащие профсоюзу. Сегодня в северной столице отметили столетнюю годовщину начала Красного террора. Торжественная церемония возложения цветов в Петропавловской крепости началась с полуденным выстрелом пушки. В ближайшие выходные в Петербурге уже в 13-й раз пройдет всероссийская общественная акция «Выбираю спорт». А 15 сентября в Выборге впервые пройдет фестиваль водного туризма. Сегодня в эфире программы «Новости дня» беседа с художественным руководителем Петербургского театра «Дождей» Натальей Никитиной. Театр «Дождей» открыл свой 30-й сезон. Каким он станет, какие премьеры ожидаются в ближайшее время, как обновляется актерский состав и есть ли перспектива обретения собственного, более просторного и уютного дома, об этом сегодняшний разговор с гостей программы. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
И вначале о пожаре в центральном районе Петербурга. На набережной обводного канала сегодня горело административное здание бывшей центральной картографической фабрики ВМФ. Пожар начался в начале третьего дня. Возгоранию присвоили повышенный номер сложности 1 бис. С огнем боролись 29 спасателей. К 3 часам дня пожар уже был ликвидирован. В соцсетях очевидцы сообщили, что горит склад пневматического оружия. Телефон этой компании не отвечал. На момент пожара в горевшем помещении на 4 этаже никого не было. В деле об убийстве петербуржца рядом с одной из школ Адмиралтейского района появились первые подозреваемые. Задержаны двое молодых людей, причем один из них несовершеннолетний. С подробностями Мария Гордеева.
Компания молодых людей в ночь на 1 сентября во дворе дома 74 по набережной канала Грибоедова шумно готовилась к встрече нового учебного года. Ребята распивали алкоголь, кричали и слушали громкую музыку. В это же время 32-летний мужчина вместе с другом пил пиво рядом со спортивной площадкой 256-й школы. По версии следствия, внезапно возникшая ссора закончилась избиением. Молодые люди били незнакомого мужчину руками и ногами. Услышав страшные звуки, жильцы соседних домов вызвали полицию. К приезду правоохранителей избитый был уже мертв. Причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма и перелом костей черепа. Как рассказал старший помощник руководителя городского управления СК по связям со СМИ Сергей Капитонов, следствие готовится предъявить задержанным обвинение.
Расследуется уголовное дело, возбужденным по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса России, это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции задержан 17-летний учащийся колледжа, а также 20-летний разнорабочий. Решается вопрос об аресте подозреваемых.
В момент трагедии предполагаемые преступники были пьяны. Местные жители рассказывали, что конфликт мог начаться после замечания в адрес молодежи, которое сделали старшие. Жильцы соседних домов сообщали, что в тот день 9 раз вызывали полицию из-за устроенного под окнами шума. По некоторым данным, на следующий день после убийства в отделении полиции была доставлена большая компания подростков. Спустя несколько дней среди них вычислили непосредственных участников избиения. Следствие полагает, что их было только двое.
Напомню, полторы недели назад от агрессивных тинейджеров пострадали посетители Таврического сада. Было возбуждено дело, по нему задержано уже 4 несовершеннолетних. Их подозревают в том числе в нападениях на педагога математики и на прохожего с татуировками. Оба потерпевших получили травмы. Следователи продолжают разбираться в серии преступлений, к которой могут быть причастны юные представители неформального сообщества АУЕ «Арестантский уклад един». Эти ребята уже на протяжении нескольких лет хорошо знакомы правоохранителям. Сотрудникам Петербургского водоканала пришлось приостановить работу оборудования на канализационной насосной станции «Славянкой». Виной тому стал мусор, который горожане выкинули в канализационный люк. Подробнее о странных и необычных находках работников предприятия расскажет Ольга Добышева.
Инцидент произошел во вторник. Крупный мусор из канализации заблокировал насосную станцию водоканала. На самодвижущуюся решетку, которая служит фильтром, попали выброшенные в люк палки и доски. К счастью, решетку они не повредили. Если бы она стала пропускать загрязнения, из строя были бы выведены насосы. А это, в свою очередь, могло привести к нарушению работы систем водоотведения и остановки станции. В итоге канализационные сети наполнились бы сточными водами, которые могли подтопить подвальные помещения. Еще хуже может сложиться ситуация для жильцов, легкомысленно выкидывающих мусор в унитаз, предупреждает главный специалист водоканала по взаимодействию со СМИ Юлия Сифиринкина.
Дело в том, что уходя по фановой трубе из каждой квартиры какие-то подобные материалы, они могут засорить канализацию не где-то там через километры, а вот прямо в придомовой территории. После этого особенно первым этажам будет неприятно, потому что если сточная вода не будет уходить дальше в наши сети, она польется, сами понимаете, куда-то в сторону дома. Если сильный засор, то она, в общем, в принципе, может подняться и политься из унитаза первого этажа. Дело в том, что даже бумажные полотенца, например, многие тоже думают, что можно выкидывать, но их нельзя выкидывать, во-первых, потому что они большие по размеру, по площади, во-вторых, они двух-трехслойные, они не могут раствориться мгновенно.
Вообще же за последние две недели петербуржцы удивили специалистов водоканала обилием всевозможного мусора. Не раз засоры вызывали объемные металлические предметы, строительные материалы и тряпки. Так, перед началом учебного года при проверке детских садов и школ в колодцах находили штукатурку, которая смешивалась с нерастворимым жиром и закупоривала сети водоотведения. А самой необычной находкой стала забившая сеть металлическая канистра, которую кто-то выбросил в колодец на улице Белой Куна.
ГУП «Водоканал» просит сообщать о незаконных попытках сброса посторонних предметов в канализационные колодцы по телефону горячей линии 305-09-09.
Новости дня.
Сегодня в Петербурге отметили столетнюю годовщину начала Красного террора. С полуденным выстрелом пушки у Головкина бастиона Петропавловской крепости началась торжественная церемония возложения цветов на месте обнаружения массового захоронения жертв террора. Елена Серова расскажет подробнее.
После Октябрьской революции в 1917-21 годах в Петрограде были арестованы и убиты тысячи людей. Среди них 190 человек, чьи останки найдены у Петропавловской крепости. Поисковые работы на Заячьем острове у стен Головкина бастиона проводились Музеем истории Петербурга в 2009-14 годах. Была исследована территория площадью 3000 квадратных метров. Сотрудниками была проведена исследовательская работа в архивах по поиску документов, которые могли бы помочь установить имена и обстоятельства гибели людей, чьи останки обнаружены. В итоге 16 человек были идентифицированы. Среди них главный санитарный врач Балтийского флота Владимир Ковалевский, комендант Севастопольской крепости Михаил Веселкин, участники русско-японской войны Анатолий Д. Симон и Александр Рыков. По словам ученого-секретаря музея Ирины Карпенко, самое сложное – сопоставить медицинские данные и архивные.
190 человек, мы знаем, что они здесь погибли. Сколько имен мы установим, непонятно, потому что очень сложно сводить медицинские данные, потому что никаких документов до сих пор с указанием места расстрела, даты расстрела до сих пор не обнаружено. Есть архивные материалы, которые указывают, например, на место заключения, а не приблизительная дата смерти. Есть медицинские данные. Их очень сложно совмещать. Поэтому сколько продлятся работы по идентификации, сказать сложно. Но как только антропологи окончательно соберут банк данных по этим людям, останки можно будет хоронить. И это будет Петербург, кладбище памяти жертв 9 января.
Идентификация проводится двумя методами – антропологическим и генетическим. В первом случае это восстановление внешности человека по черепу, во втором – проведение генетической экспертизы, после чего полученные данные сопоставляются с архивными фотографиями и документами.
Новости дня. Хроника событий.
В воскресенье 9 сентября в двух муниципальных образованиях Ленинградской области, в Колтушах и Волошовском сельском поселении, пройдут выборы в местные советы депутатов. За процессом голосования будут следить наблюдатели из Петербурга и Общественной палаты Ленобласти. С подробностями Владимир Снитков.
9 сентября в единый день голосования в Ленобласти будут досрочно выбирать 10 депутатов Совет Волошевского сельского поселения Лужского района из 20 кандидатов. В этот же день в Колтушах пройдут очередные выборы 15 депутатов местного совета из 43 зарегистрированных претендентов. По словам секретаря Ленобласизбиркома Сергея Паршикова, уже закончилось досрочное голосование. В Колтушах этим правом воспользовались 22 избирателя. Это чуть больше 0,1% от общего количества жителей, имеющих право голоса. В поселке Волошевом досрочно проголосовал один человек. Процедура волеизъявления проходила строго под наблюдением видеокамер, так же, как это планируется в основной день голосования 9 сентября. Подсчитывать голоса планируют с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней.
Специфика предстоящего избирательного процесса в двух сельских поселениях в том, в этом году, что на всех избирательных участках все голосуют через системы автоматические комплексы обработки избирательных бюллетеней, через КАИБ. Поэтому протокол итоговый будет в автоматическом режиме получаться, и комиссия не будет затрачивать значительное количество времени на подсчет голосов. Соответственно, автоматическое подведение итогов через КАИБ позволит избежать и ошибки, которые часто случаются в процессе ручного подсчета голосов.
За процессом голосования будут следить наблюдатели. Своих представителей пришлют сами кандидаты или выдвинувшие их партии. Также следить за выборами собираются представители движения наблюдателей Петербурга и наблюдатели от Общественной палаты Ленинградской области. Последние занимаются этой деятельностью профессионально. К весенним выборам президента представители этой организации проходили специальное обучение под руководством членов избирательной комиссии и юристов. Было официально создано движение общественных наблюдателей Ленинградской области.
В ближайшие выходные в Петербурге уже в 13-й раз пройдет всероссийская общественная акция «Выбираю спорт». Ее ареной станут павильоны Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Подробности в репортаже Артема Сащенко.
По словам заместителя председателя Комитета по физкультуре и спорту Петербурга Светланы Кузьмицкой, в акции «Выбираю спорт» примут участие все спортивные федерации и физкультурно-спортивные учреждения города, а также администрации 18 районов Петербурга. Родители, которые придут в экспофорум, смогут выбрать для своих детей вид спорта, которым те будут заниматься. Помочь в этом им смогут тренеры и представители Университета физкультуры имени Лесгофта, которые проведут тестирование детей и дадут ценные советы. Также, по словам Светланы Кузьмицкой, гостей акции ждут встречи с олимпийскими чемпионами и прославленными тренерами, чествование сильнейших спортсменов. Она не исключила, что в скором времени в городе может появиться зимний вариант акции.
Надо подумать об этом, пока не обсуждали эту тему. Зимой у нас много мероприятий уровня России, всероссийские соревнования, массовые. Мы собираем в Лыжню России огромное количество участников. Лед надежды нашей, день снега. Зимой тоже очень много мероприятий. Это тоже оставляет свой багаж. Но обещаю, что мы обсудим эту тему.
В программу акции войдет турнир «Оранжевый мяч» по уличному баскетболу 3x3. Вице-президент Федерации баскетбола Петербурга Алексей Угрюмов сообщил, что для участия в турнире уже подали заявки более 2000 человек.
В этом году тоже мы будем чествовать чемпионов чемпионата Европы по баскетболу среди ветеранов. Несколько команд будут там представлены. Таким образом, получается такой баскетбольный праздник, приуроченный к акции «Я выбираю спорт».
Кроме того, на акции всех ждет престижное международное соревнование по танцам на колясках «Кубок континентов», который пока не вернул статус этапа Кубка мира из-за санкций Международного паралимпийского комитета. Но все равно в Петербург приедут спортсмены из 20 стран. Впервые в программу включены соревнования в младшей возрастной категории 7-12 лет.
В Ленинградской области этот год объявлен годом туризма, и завершить летний сезон в регионе решили оригинально. В Выборге 15 сентября впервые пройдет фестиваль водного туризма. В этом сезоне он станет последним праздником в акваториях как Петербурга, так и Ленинградской области. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Протяженность рек, протекающих по территории Ленинградской области, составляет 50 тысяч километров. Здесь находятся два самых крупных озера в Европе – Ладожское и Онежское, плюс 1800 более мелких озер. Так что развитие водного туризма предопределено самой природой. Эту тему обсудят в деловой части фестиваля, а праздничная программа пройдет в акватории Выборгского залива, которая ограничена малой и большой чашами. Граница безветренной малой чаши доходит до памятника «Ребенку и коту», пояснил режиссер водной части фестиваля Денис Солдаткин.
Первой чаши в Тихой, которая как раз располагается около отеля «Дружба», мы будем проводить гонки на каноях, гонки на каяках. Очень популярные штуки так называемых саперов, любителей сапинга, когда огромное количество людей в красивых костюмах вот на этих самых саперах, на надувных больших лодках с двумя лопастями. А в большой части мы впервые вообще, насколько я понимаю, в истории будем пробовать проводить показательные соревнования «Лагуда Комби», небезызвестные вам шаверботы. Также будем пробовать делать показательные соревнования на парусных катамаран. будут шоу-выступления, ну, так называемые летающие люди, это популярная штука сейчас, когда люди летают над водой, и, конечно, это всегда очень интересно.
Праздничные мероприятия развернутся и на суше, на Смоляном мысу, набережной 40-летия ВЛКСМ и на Рыночной площади, рассказал главный режиссер фестиваля Алексей Матвеев.
Что касается интерактивной программы аттракционов, оригинальные, не буду говорить, уникальные, тематические, то есть это будут мастер-классы по морским навыкам, по морской кухне, также будет гастрономическая зона, традиционная праздничная. С утра до вечера лучшие барды и джазовые исполнители эстрадные коллективы Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Выборга. Это грандиозная концертная программа на Рыночной площади завершится огненным шоу, пиротехническим шоу и водным шоу одновременно. То есть мы соединим и сухопутную программу, и акваторию Выборга. Приглашаем под парусами мечты завершить с нами водный сезон.
В ходе фестиваля водного туризма пройдет парад маломерных судов и оригинальных водных транспортных средств. Затем желающие смогут на них прокатиться по Выборгу заливу, а умельцам предложат взять яхту в аренду и самостоятельно бороздить прибрежные воды. Будет представлена на празднике и плавучая морская баня. А вот можно ли там будет попариться, организаторы пока загадочно умалчивают.
18:26 в Петербурге, сейчас в нашем городе плюс 22 градуса, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, ветер южный 1,3 метра в секунду, относительная влажность воздуха 70%. Далее в программе вас ожидают новости экономики и культуры. В Петербурге появится еще 60 экологичных автобусов. В день памяти жертв блокады на месте строительства музейного комплекса обороны и блокады Ленинграда будет установлен закладной камень. Уникальная находка в Выборгском замке. Во время раскопок обнаружен фрагмент неизвестной настольной игры 16 века. Подробнее об этом в репортажах наших корреспондентов. Я также познакомлю вас с новым курсом валюты, расскажу о погоде на предстоящие 3 дня. Сегодня в эфире программа «Новости дня» художественный руководитель Петербургского театра «Дождей» Наталья Никитина. Театр открыл свой 30-й сезон. Каким он станет? Какие премьеры ожидаются в ближайшее время? Как обновляется актерский состав? И есть ли перспективы обретения собственного, более просторного и уютного дома? Об этом моя коллега Ольга Стеценко разговаривает с гостьей программы «Новости дня». Беседа начнется примерно через 2,5 минуты после рекламы.
Новости дня.
В студию микрофона Ольга Стеценко. Здравствуйте. Я с удовольствием представляю нашу гостью, основатель и художественный руководитель театра «Дождей» Наталья Никитина. Наталья Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Свой 30-й сезон, круглый счет, юбилейный сезон, открыл Петербургский театр «Дождей». Каким станет этот юбилейный сезон? Какие премьеры ожидаются в ближайшее время? Как обновляется актерский состав? Есть ли перспективы обретения своего собственного дома? Вот эти все вопросы мы обсудим сегодня с гостьей программы «Новости дня», основателем, худруком театра «Дождей» Натальей Никитиной.
Новости дня. События и комментарии.
Наталья Васильевна, театр открыл сезон спектаклем «Странная миссис Сэвидж». Вот для меня, откровенно говоря, этот спектакль является визитной карточкой вашего театра. Через год, кстати, у этой постановки, насколько я знаю, тоже юбилей, да, 10 лет.
10 лет.
И мне бы хотелось, чтобы вы сказали, а вы какой спектакль своего театра можете назвать визитной карточкой?
Вот я давно мучаюсь с этим вопросом. Мне кажется, этих спектаклей несколько. И каждая из них визитная карточка какой-то стороны театра. «Странная миссис Сэвидж» – несомненно, наша визитная карточка. И я даже в какой-то степени воспринимаю его как свою визитную карточку. Потому что у меня есть ассоциации между главной героиней и собой во многом. И в ее стремлениях, и в ее определенной неприспособленности к реальному миру.
К бытовой жизни.
К бытовой жизни, к борьбе с сильными, к неумению расталкивать локтями.
Угу.
Вот. Несомненно, «Продавец дождя» остается нашей визитной карточкой, потому что, наверное, в этом спектакле очень точно обозначена наша кредо, наша миссия, скажем так. Поминальная молитва – это визитная карточка для очень-очень многих зрителей, потому что именно с этого спектакля чаще всего начинается знакомство с театром «Дождей», которое у многих перерастает в долгую и многолетнюю любовь.
Взаимную.
Взаимную, да. Для меня моя визитная карточка как режиссера и как человека – это спектакль «Три сестры», который в данный момент не идет.
На сайте вашего театра говорится, ну, в числе всего прочего, что ваши постоянные зрители, этого цитата, люди, уставшие от жестокости окружающего мира. Ну, наверное, можно с этим поспорить, наверное, разные люди приходят к вам в театр. Но вот что касается жестокости окружающего мира, у вас ведь в репертуаре много спектаклей, которые тоже говорят о серьезных и о каких-то страшных вещах. Ну, я упомяну «На дне», «Эшелон», «Белые флаги», та же самая «Поминальная молитва», в общем-то, тоже очень серьезные и тяжелые спектакли. Скажите, в чем здесь противоречие получается?
Ну, если человек устал от жестокости мира, это не означает, что его нужно развлекать. Это, мне кажется, в первую очередь дать ему возможность через спектакль пообщаться с теми людьми, с которыми ему хотелось бы быть рядом в жизни, и дать ему надежду. Наверное, идеал спектакля – это катарсис. Это очищение все-таки через страдания, через сопереживание. Просто очень важно, чтобы, прожив эти какие-то тяжелые моменты, да, в жизни героев, зритель выходил из театра не подавленный, не лишенный надежды, да, не опустив руки. Он выходил с любовью, уважением, может быть, даже восхищением перед героями, которые проходят через испытания более тяжелые, чем у нас встречаются в жизни, и при этом остаются людьми, не теряют вот своего достоинства, не дают себя сломать.
Ведь у вас аншлаги практически на всех спектаклях. А на вашу маленькую сцену, на вашу сцену люди просто записываются и ждут очереди в списках, чтобы попасть на спектакль. В чем секрет?
Ну, наверное, в том, что то, к чему мы стремимся, у нас получается. В том, что людям после спектакля хорошо. Вот мы в конце июня провели такой эксперимент и впервые в истории нашего театра сделали концерт военных песен. Причем он получился из трех отделений. Первое отделение состояло в основном из авторской песни. Это была некая композиция, где я просила зрителей не аплодировать между номерами. Песня перетекала в песню. Второе отделение было из песен, уже эстрадных песен из кинофильмов, где вот уже актеры там или сольно, или дуэтами, или ансамблями пели. А третье отделение, оно называлось «Поемте, друзья», когда мы пели вместе со зрительным залом. Вот самые-самые любимые, самые-самые известные песни. Мы начинали именно с вечера на рейде с «Поемте, друзья», ведь завтра в поход. И пели и «Землянку», и «Катюшу», и «Журавли», и прочее вместе с залом. И, вы знаете, это было какое-то совершенно удивительное чувство единения и всеобщего полета. Это было такое счастье, которое редко вообще человек испытывает в жизни. И вот в отзывах на этот вечер кто-то из зрителей написал такую замечательную мысль, что совместное принятие пищи и совместное пение объединяет людей на глубинном уровне. Вот мне кажется, на наших спектаклях происходит, чаще всего происходит, вот это объединение людей на глубинном уровне. И оно дает вот это ощущение полета.
Скажите, что касается вот этого концерта, это было единственное представление?
Или... Мы думали, что единственное. Но у нас настолько активно многие не попавшие просят его повторить, что мы думаем, что мы его оставим.
Может быть, его просто поставить в репертуар?
Да, оставим как в репертуаре, спектакль. Но дело в том, что у нас в планах стоит еще два концерта. Угу. Еще концерт песен о любви и о дожде и концерт детских песен. Вот. Ну, я думаю, что вот мы приходим все время к одному и тому же, что возможности, огромное количество идей, море, желания и возможности реализовывать эти желания очень много, мы упираемся только в пространство и время. Где и когда?
Наталья Васильевна, вы продолжаете и поддерживаете традиции русского психологического театра. И Наверное, этим и силен театр «Дождей». Но скажите, вот что приходит новое со временем? Какие новые веяния времени, может быть, привносят какие-то изменения в ваш подход к постановкам? Наверное, артисты меняются за эти 30 лет существования театра. Изменяются люди, приходят новые.
Ну, люди, конечно, изменяются, потому что люди есть люди, они с годами не молодеют. Хотя, мне кажется, все актеры театра «Дождей», наши основатели, те, которые появились в следующие годы, они остаются очень молодыми в душе. Молодое поколение, да, оно другое. Я очень много об этом думаю, потому что в новом поколении есть некий переизбыток информации. Я вспоминаю свое детство, юность, а уже не говоря о том, что мы читаем о прошлом времени, да, о прошлых веках, когда человек, чтобы получить какое-то знание, он должен был очень много читать, очень много видеть. Сейчас, наоборот, такое количество информации, что надо учиться от нее защищаться и отделять зерна от плевел. И вот то, что я вижу и по своим внукам, и по молодым людям, я, например, много лет работаю на школе авторской песни. Вот эта мобильная зависимость, когда ребенок не может оторваться от мобильника, и вот любознательность, она другая. Конечно, остаются особые люди, они остаются в любом времени, в любом поколении, которые будут хотеть все узнать, все услышать, да, вот. Но в целом они какие-то вот усталые от этого переизбытка информации. И я понимаю, чтобы взять их внимание, нужен какой-то шок, да, нужен какой-то эпатаж, а это... Ну вот грубый эпатаж мне абсолютно не близок, поэтому я ищу вот эти режиссерские ходы, как взять их внимание, вот именно взять, и потом не отпускать. Вот эта перемена системы ценностей, мне кажется, мы сейчас живем в какое-то особенное время, потому что раньше все происходило более-менее постепенно, а сейчас произошло каким-то рывком. При этом очень хочется им передать те знания, которые имеем мы, и не переходя при этом вот в это детское издание адаптированное.
Наталья Никитина, основатель и художественный руководитель театра «Дождей», у нас в студии. Мы прервемся на небольшую рекламу, сразу после этого вернемся и поговорим о том, какие премьеры ожидаются в нынешнем юбилейном 30-м сезоне, кто еще, кроме Натальи Никитиной, ставит в театре «Дождей». Итак, не отключайтесь.
Новости дня.
Я напомню, что у нас в студии основатель и художественный руководитель театра «Дождей» Наталья Никитина. Продолжаем разговор. Наталья Васильевна, хочется поговорить о премьерах, которые в нынешнем сезоне ожидаются. Я знаю, что они будут. Будьте добры, расскажите, что ставите вы и кто еще ставит в театре «Дождей»?
Мы возвращаем в репертуар спектакль, которого не было уже 9 лет, по пьесе Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца». 9 лет назад ушел из жизни Вадим Петрович Горлов, бессменный капитан Шотовер, и мы сняли спектакль с репертуара, но он до такой степени актуален сегодня, он как раз вот о всех тех проблемах, о которых я до этого говорила, и очень любим актерами, очень ждут его зрители, потому что для некоторых это зрители это просто спектакль-легенда. Они о нем слышали, но они его не видели. И мы все-таки решили сделать новую редакцию и вернуть этот спектакль в репертуар. Уже в работе сейчас спектакль по рассказам Тэфи, которые ставят молодой режиссер Александр Иванов, уже известный нашим зрителям, как режиссер спектакля «На берегах Невы». Вот это было наше первое знакомство с Сашей как с режиссером. Мне очень понравилось, и как он работает, и что он придумывает, и как он заинтересовал всю команду, как все участники спектакля, и художник по свету, и звукорежиссер, как они были включены, и я поняла, что он справится с нашими актерами, которые, конечно, очень привыкли к Наталье Васильевне и далеко не каждого к себе подпустят. И вот этот спектакль, сейчас его еще названия нет, он у нас рабочее название «Тэфи», но это будет именно спектакль, это будет жизнь такого городка. И этот спектакль в работе, и планируется премьера, если все будет нормально, в феврале. На данный момент с концертом в репертуаре театра 21 спектакль. Это еще два, это 23. Еще два спектакля из прежних кричат и просятся на волю, чтобы мы их вернули в репертуар. Это «Снежная королева». И уже год я репетирую понемножку «Эвридику Ануэ» с молодыми актерами. Вот 4 года назад у нас был набор новых актеров. Не все простояли наши трудные условия. Но 10 человек удержалось, и вот эта работа, она идет понемножку. Ну, остается только вот единственный главный вопрос, да, у нас 31 день, 30-31 в месяце, часов тоже определенное время. Мы играем, и мы выполняем план. Времени на репетиции остается мало, и даже эти 21 спектакль идут в результате с перерывами в 2-3 месяца, потому что они просто не укладываются в это пространство. То есть я встаю перед вопросом, что какие-то спектакли надо снимать с репертуара. И я не могу выбрать, потому что они все живые. Нет ни одного спектакля, который бы себя исчерпал, стал неактуален, был не востребован зрителями и был нелюбим актерами. То есть я нахожусь в таком страшном выборе, когда вот ты смотришь, и тебе говорят, вот из 9 щенков надо оставить 2, остальных надо утопить, а они живые. И вот как решить эту труднейшую проблему, я
очень
пока
яркая
не знаю.
Метафора, Наталья Васильевна, да, я понимаю вас. Я хочу упомянуть, что в этом году еще и у вас юбилей, совсем недавно был день рождения, и вот 30 лет назад, 3 десятка лет вы возглавили, создали этот театр. Хочу вас спросить, есть ли мечты, которые вот были тогда, но до сих пор не успели воплотиться? Есть, да, что-то такое вот,
да,
за душой?
Вот, когда мы только начинали театр, у нас в работе был спектакль по соединению Балаганчика Блока и первого «Во время чумы» Пушкина. Вот. От этого спектакля с того времени, с 90-го года, остался танец, который мы танцуем каждый наш юбилей. Но этот спектакль, он требует большой сцены, он требует машинерии, он требует отстранения, он образный, он поэтический, танцевальный, музыкальный. И, к сожалению, вот эти 30 лет у меня нет возможности реализации этой идеи. А есть идея еще более древняя. Она возникла сразу, как только я занялась режиссурой, даже еще не занялась. Сейчас вспомню, какой же это был год. В 80-м году я задумала поставить «Шварцевского дракона». Более того, к нему уже были написаны песни замечательные. И вот этой мечте уже 38 лет. Но она также требует большой сцены.
Наталья Васильевна, последний вопрос. Вопрос больной, и на самом деле вы сами к нему подвели. Есть ли какие-то подвижки в плане получения театром какого-то своего достойного помещения? Я знаю, что сейчас у вас многие спектакли идут на сцене молодежного театра, с которым вы аффилированы, но, тем не менее, все-таки репетировать где-то нужно, ну и хотелось бы, наверное, свою сцену. Вот есть ли какие-то надежды, скажем так?
Ну, к сожалению, мы не распоряжаемся помещениями города. Мы постоянно обозначаем эту нашу проблему, эту потребность, причем это не то, что вот мы так хотим. это совершенно очевидно и доказательно необходимо, потому что пишут зрители письма в комитет по культуре, но комитет по культуре тоже не распоряжается зданиями. Вот последнее письмо мы написали в апреле, пока мы еще не имеем ответа, потому что комитет по имуществу переезжал из одного здания в другое, и я даже пошутила, что, может быть, освобождающиеся здания они передадут нам. Поэтому мы ждем ответа. Единственное, что мы можем в данной ситуации делать, это постоянно
напоминать. Предложений никаких не было, да? Или вам что-то
предложений никаких не было.
Наталья Васильевна, но тем не менее, даже в том помещении, в котором сейчас существует театр, он является яркой, притягательной точкой на карте Петербурга. Желаю вам и следующие 30 лет радовать зрителей и поддерживать те традиции, с которых начинался Театр дождей, и которые, в общем, продолжаются и сейчас. Спасибо вам.
Спасибо.
Наталья Никитина, основатель, художественный руководитель Театра дождей, была у нас в студии. Всего доброго. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
18.50 в Петербурге, сейчас в нашем городе плюс 22, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Петербургская школьница сломала ногу на уроке физкультуры. Инцидент произошел накануне в школе номер 73 на проспекте Энгельса. 14-летнюю девочку доставили в детскую больницу номер 2 в тяжелом состоянии. Медики констатировали закрытый перелом правого бедра со смещением. От боли у ребенка развился шок. По факту случившегося проводится проверка. В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего Владимира Солошенко. Он подозревается в присвоении чужого имущества, сообщили в пресс-службе городского следственного комитета. Солошенко является учредителем и председателем профсоюза свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников. По версии следствия, он присвоил не менее 4 миллионов рублей, принадлежащие профсоюзу. Губернатор Георгий Полтавченко и президент Национальной ассоциации организации помощи животным «Мы вместе» Татьяна Шейна подписали декларацию обращения с животными в северной столице. По данным властей, каждая вторая петербургская семья содержит домашних питомцев. У горожан живет примерно 1 000 000 кошек и около 300 тысяч собак. Проект декларации появился после всенародного обсуждения с учетом предложений общественной палаты, а также общественных организаций и районных администраций. Курсы валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Культура.
Центробанк установил на четверг следующие курсы основных иностранных валют. Доллар будет стоить 68 рублей 46 копеек. Это на 19 пунктов выше предыдущего показателя. Новый курс европейской валюты 79 рублей 14 копеек. Это на 12 копеек дороже, чем сегодня. 35 автобусов на газомоторном топливе начнут работу в Петербурге в ближайшее время. До конца сентября в город прибудут еще 26 таких машин, сообщили в пассажиравтотрансе. Автобусы соответствуют международному стандарту. Таким образом, по окончании поставки количество техники на газу в Петербурге составит 163 единицы.
Новости дня. Культура.
8 сентября, в день памяти жертв блокады, на месте строительства масштабного музейного комплекса обороны и блокады Ленинграда будет установлен закладной камень. Елена Медведева расскажет подробности.
Камень установят в центре площадки, на которой планируется возвести музей. Он привезен с Невского пятачка и после строительства займет место внутри здания. На нем появится текст из стихотворения Ольги Бергольц. Об этом рассказал генеральный директор Центра выставочных и музейных проектов Сергей Важенин. Он также озвучил уточненную стоимость работ по созданию музейно-выставочного комплекса. Это примерно 6 миллиардов рублей. Треть от этой суммы уже выделена. К середине сентября должна завершиться передача участков Смольной набережной под строительство, а в октябре планируется объявить первые конкурсы на проектирование. Могут сдвинуться и сроки окончания строительства, сообщил Сергей Важенин.
Конец 2019 года. Под вопросом этот срок, потому что здание действительно великое и много работ. Когда нам ставили задачу, тогда еще не было решения о развитии Орловского тоннеля, что повлекло определенные обстоятельства для строительства нашего музея. Поэтому, давайте составим осторожностью относиться к срокам 2019 года.
Музейно-выставочный комплекс задуман как научно-исследовательский, образовательный и культурный центр, отметила заместитель директора по музейной и выставочной деятельности Центра выставочных и музейных проектов Милена Третьякова.
Мы начинаем рассказ с предвоенной картины Ленинграда. Мы говорим очень подробно об истории Ленинградской битвы и делаем специальный выделенный зал Ленинградской битвы. Мы обязательно говорим о жизни блокированного города и, безусловно, одна из основных частей нашей экспозиции – это история смертного времени, история такого духовного подвига. Мы впервые в музейном пространстве нашего города будем рассказывать об оккупации Ленинградской области. И мы впервые делаем зону, которая расскажет о жизни в эвакуации, о жизни людей и о жизни предприятий, которые дали толчок промышленному и культурному развитию регионов нашей страны.
Уже собрано около 1000 предметов для будущей экспозиции. Среди них документы и блокадные дневники, которые раньше исследователи не видели. Напомним также, что музей блокады Ленинграда в Соляном переулке временно закрылся на реконструкцию. Работы по ремонту и обновлению экспозиции планируется завершить к середине следующего года.
В Выборгском замке археологи во время раскопок обнаружили феноменальную находку – элемент неизвестной настольной игры XVI века. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Раскопки в Выборге на замковом острове продолжаются уже третий сезон. Работы проводят археологи Института истории материальной культуры РАН в рамках масштабного проекта реставрации федерального памятника на средства, выделенные Минкультуры и Всемирным банком. В этом сезоне раскопки идут на северном и южном валах Выборгского замка. Каждую пядь земли из раскопов просеивают через сито. Крупные находки сначала очищают кисточками и только после этого извлекают из земли. Так археологи нашли кирпич XVI века, на котором инструментом выгравировано квадратное поле для неизвестной настольной логической игры. По словам заместителя руководителя Выборгской экспедиции Института истории материальной культуры Александра Смирнова, речь может идти о старинной игре «Мельница». С IX века она была распространена в Средней Азии, а затем попала в Балтийский регион. Игра была предметом торговли, имела распространение в городах Руси, особенно на северо-западе, в Новгороде, Пскове, Старой Ладоге. Это логическая игра для двух игроков с фишками разного цвета. Обычно в нее играли на деревянных досках. Ранее на территории Выборгского замка археологи обнаружили средневековую постройку. Есть вероятность, что это так называемый тайный дом, упоминание о котором есть в исторических документах. Из здания был проведен секретный подземный ход, который шел под проливом с замкового острова в город. После завершения археологических работ скрытые подземные сооружения Выборгского замка будут музеифицированы и открыты для посетителей. Кроме этого, на северном валу Выборгского замка археологи обнаружили основание каменной стенки бруствера, за которым 200 лет назад стояли пушки. Там обнаружен настоящий клад – кошель с 38 монетами двухкопеечного номинала времен Александра I. Все находки пополнят коллекцию музея.
Напомню, Выборгский замок основан в 1293 году во время Третьего шведского крестового похода. Это единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. В Ленинградской области это самый популярный туристический объект, ежегодно его посещает до 500 000 человек. И в завершении программы о погоде. По прогнозу гидрометцентра, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы, ночью и утром местами туман, ветер восточных направлений от слабого до умеренного, по области ночью плюс 11-16 градусов, днем плюс 22-27. В Петербурге ночью плюс 15-17, днем 23-25 градусов тепла. В последующие двое суток сохранится теплая погода, местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах грозы, температура воздуха ночью плюс 11-16 градусов, днем от 21 до 26 градусов тепла. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Ольга Стеценко и я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До свидания.